Михаил набирал на своем мобильнике гараж. Длинные гудки. «Мышонок, вертолет! Сталин на ближней даче!» — услышал Миша, запрыгивая в егерские штаны. «Принял!» — закричал Маугли в ответ, сбросил вызов, услышав в трубке голос дежурного по гаражу. Вертолет на крыше. Миша вылетел в подъезд, так и не успев переодеться, как был в домашнем, лишь в штаны и успел запрыгнуть. С обувью и верхней одеждой под мышкой летел по лестницам. Лифт ехал вниз, он не стал его ждать. На лестничном пролете Миша сбил с ног какую-то девушку. «Извини!» — кричал он ей уже с верхних этажей. Пока Миша проводил краткий ЕТО, запускал и прогревал двигатель, отец и Вишнин поднялись на крышу. Как только они забрались в кабину вертолета, Миша оторвал опоры от площадки, не дожидаясь даже закрытия дверей. Генералы хоть и не молоды, да изранены, но боевые. Им к роли танкового десанта не привыкать. Краем глаза он заметил, как на крышу вылетела сбитая им на лестничных пролетах девушка. Стояла, прижав руки к голове, удерживая волосы от ударов воздуха, взбитого винтами вертолета. Миша даже не пытался ввязаться в разговор Баси и диспетчера. Это было кощунством. Все одно, что первоклашке влезть в разговор учителя и смотрителя школы. Лишь слушал, что им разрешили пролет, и отметил выделенный коридор. Миша хорошо знал эту модель винтокрылой машины. Легкий пассажирский автожир выпускался одним из цехов Гвардейска малыми партиями со скоростью 3-5 вертолетов в месяц. Модель не боевая, спортивно-пассажирская. В Гвардейске исполняет функции неотложки и срочного курьера. Вот и сейчас неотложка. Как понял Миша, Сталину плохо. Вертолет летел над Москвой, раскрашенный праздничной подсветкой. На душе было уже не празднично. Это ссора лучших друзей, непонятная официальность Вишнина, напряженность отца. В воздухе висела какая-то нервозность. А так как все присутствующие обладали чутьем на неприятности, все понимали, что это нервное дергание не к добру. Если бы они оба не были так морально напряжены, то разговор бы этот прошел в форме шутки, с подколами и пересмешками, но прошел в форме ссоры. Общая напряженность висела в воздухе. Миша чувствовал это, но не был посвящен в детали, не знал причину напряженности. И его очень сильно интриговало, что должно произойти. Отец знал, что Сталину станет плохо, или это форс-мажор? Или причина напряженности – предстоящая поездка отца на Тихий океан, на те острова, что он в тот раз купил? И Федя намекал на пляж и волны. Или дело не в островах, а именно в начавшейся экспансии медвежат в Америке? Ведь отец Мишу наметил именно на это направление. Экстремальный туризм, ага, как же. В Корее тоже был экстремальный туристический поход, силовое обеспечение проектов «Медведя». Вот что такое службы безопасности туристических агентств. Именно для этого его тут обязали подтянуть испанский. Именно этой экспансии помешал Коминтерн своим вливанием денежного топлива в мотор латиноамериканских революционеров. Отец стал яростно материться. Их вертолету запретили приближаться к нужному месту. Не получится приземлиться перед домом. Грозятся открыть огонь. Знают же, кто летит. Если бы не знали, просто сбили бы молча. Отец прекратил материться, открыл дверь и вывалился из вертолета. Теперь Миша молча мысленно ревел матом. По его вечной молчунской привычке. Тут же он начал сажать вертолет, куда придется, на ночную черную поляну. Рискуя разбить машину, сломать винты о деревья, перевернуть вертолет при касании. Обошлось. Не зря Маугли считается одним из лучших вертолетчиков Гвардейска. Среди любителей. Миша с детства летает на винтокрылых машинах. Его руки помнят все модели винтокрылых машин конструкторов «Медвежат», учеников Миля и Камова. С боевыми пилотами, конечно, не сравнить, но это их хлеб. А для Миши полеты – забава. Как только двигатель замолчал, винты только начали замедлять свой бег, из темноты выступили черные тени бойцов осназа. Не говоря ни слова, выволокли Мишу и Вишнина из вертолета, совсем небережно уложили на землю, сковали руки. Вишнин представился. В ответ тишина.
«Вы чьи будете?»
— спросил Вишнин. Молчат. И только теперь Миша вдруг понял, что зря дал себя сковать. А если эти бойцы не совсем свои? Или совсем не свои? Как только он начал экстренно соображать, как выкрутиться, контролирующий его боец наклонился к нему и тихо шепнул: «Маугли, не рыпайся». И надавил коленом меж лопаток. Засада! Измена! Их ждали! кто ждал, вопрос десятый. Но ждали именно их. Вся эта ситуация — подстава.
«Коль-коль»,
— шепнул Миша,
— «а это звездец».
«Да, мышь».
«Молчать!»
«Да пошел ты!»
— вспылил Миша, сразу рывком входя в состояние измененного сознания, которое Виктор Иванович называет «форсаж». Маугли скинул с себя контролера, гимнастическим прыжком, вставая на ноги, встретил ударом ноги бегущего к нему с разворота контролера. Сделал сальто через голову, прокатился под вертолетом, сбил с ног еще одного бойца, кувыркнулся, вставая на ноги, побежал. Он учился бегать со скованными за спиной руками.
«Огонь!»
— услышал он команду. Выстрелы, вспышки. Миша бежал егерским тактическим бегом. «Попробуй, попади».
Попали.
Маугли — опытный боец. Но и стреляли в него, не бойскауты. Сначала тупой удар в плечо. Миша упал, кувырок, перекат. Вскочил, побежал. Деревья. Надо забежать за деревья. Два удара в спину кинули его лицом в ствол дерева. Больно.
«Бывает. Вставай, егерь. Это не боевые патроны. Лупят травматическими резиновыми пулями. Вставай.
Еще два удара. Тьма». Сутки его держали в КПЗ. Первую медпомощь оказали тоже только в КПЗ. Фельдшеры расчета скорой помощи выковырили травматические пули, что смогли влезть под кожу, залили ранки чем-то жгучим, густо намазали мазью ушибы, где пули не пробили кожу, густо вымазали мазью даже волосы и шишку на затылке. Залепили все пластырями. Допрашивали. Хорошо не 37-й год. Не били. Не пытали. Из задаваемых вопросов Михаил стал складывать картину произошедшего. Отца делают козлом отпущения, а Мишу — соучастником. Именно поэтому Миша ни разу рта не раскрыл.
Отец убил Сталина? Отец?
Миша ни одной секунды не верил. Ни разу. Но дело ведь не в этом. Сталин убит. Старик и так, считающий последние дни ушедшей вместе с ним эпохи, отошедший от дел полностью, убит. Легендарный медведь разыскивается за убийство своего учителя. В стране произошло что-то, чего Маугли принять не мог. Мир рухнул, погребя под собой молодого офицера. Надо было бороться за правду. Надо собраться и бороться. Но выросший медвежонком, постоянно слушая кухонные разговоры отца и его гостей, где механизмы управления страной и миром обсуждались очень простыми словами, часто непечатными, Миша знал, что произошедший переворот возникнуть сам по себе так вот вдруг не мог. Был тщательно подготовлен и осуществлялся людьми на самом верху. Получается, что половина руководства страны готовила убийство Сталина, а вторая половина не предотвратила, став молчаливыми сообщниками. Система госбезопасности допустила убийство Сталина. Отца назначили убийцей. Отца, который в Союзе не был уже полгода, мотаясь по всему шарику, выполняя поручения генштаба. Отца отослали из страны на время подготовки переворота, чтобы не мешал.
Вишнин.
Вишнин, как прозевал? Как не увидел? А если увидел, но смолчал? Зачем? А если не смолчал, а изначально знал? Вишнин с ними? Вишнин соучастник? Коль-Коль был все это время на виду. Отец поэтому на него наехал, что просчитал его роль. Как он сказал, меня ли надо щупать? Вишнин должен был обеспечить нахождение медведя в нужное время, в нужном месте, а именно дома, не рядом со Сталиным, чтобы непредсказуемый медведь не завалился не вовремя на ближнюю дачу отметить победу с отцом народов. Коль-Коль изменник. Что стало с этим миром? Что стало со страной, пока Миша бегал по землям желтолицых узкоглазиков? Как мог Коль-Коль предать Сталина? Ладно, отца, бывает. Но Сталина? Тогда зачем жить и бороться за эту страну? Страна приняла без вопросов официальную версию произошедшего. Сталин страдал помутнением рассудка после удара. Весь последний год, после съезда. Все реформы, им проведенные за последний год, сумасшествие. В присутствии очередного помешательства Сталин попросил медведя об эвтаназии. Следователи показали Мише кадры, как медведь в боевом режиме Баси срывает медблок с груди старика, лежащего на полу. В этом старике Сталин угадывался с трудом. Нет кадров, как этот медблок ставится, нет кадров, куда делся отец потом. Ясно одно — он пропал. И следствие думает, что Миша знает куда. Откуда? Если отец не хочет, чтобы его нашли, его не найдут. За это Миша был спокоен. Но убивало Михаила другое. Вопрос «нахрена?» Зачем был убит Сталин? Зачем был убит проект «Медведь»? Зачем был проведен этот переворот? Зачем начат откат сталинских реформ? Зачем госбезопасность изменила собственной стране? Зачем теперь Маугли служить этой стране? Зачем служить этим людям? Зачем жить? Через сутки его отпустили. Вышвырнули за дверь без каких-либо объяснений, не вернув мобильника. А денег, как и удостоверение личности, у Миши с собой не было. Оглядевшись и поняв, где находится, Миша пошел домой. Больше ему было некуда идти. Затылок жгли взгляды топтунов слежки. Ночная Москва была равнодушна к Мише, равнодушна к его горю. Его мир рухнул. Но Москва жила своей жизнью. Миша плелся по улицам и проспектам. Маугли стал не нужен. Маугли не мог служить структурам, убившим Сталина и отца. А зачем тогда Маугли? Воздух стоял, как в закрытой комнате. К ливню, равнодушно отметил егерь. Через полчаса его прогулки налетел порывистый ветер, рвал на нем и так располосованную егерскую штормовку, хлопал по ногам оторванными накладными карманами егерских штанов. Гром, молния, упали первые тяжелые капли. И потом ливень сплошной стеной. Миша не побежал, некуда ему спешить. Также неспешно шел под ливнем. Одежда прилипла к телу, бегунки, надетые на босу ногу, хлюпали водой. Миша подставлял лицо дождю, пил дождевую воду и шел к сталинской высотке, где была их квартира, не зная, сможет ли туда попасть. Квартира государственная. Получал ее отец еще во время войны. Может быть и так, что там уже сменены замки. Вот и нужная высотка, высокие двери. За стеклом Петрович. Сегодня его смена. Петрович распахнул двери. Миша зашел. «Здорово, Петрович. Как тут?» — спросил Миша, глядя, как дождевая вода льет с него ручьями на ковровую дорожку.
— Хренов, малой. Обыск был у вас,
— ответил Петрович, снимая их ключи с ключницы. — Не отняли квартиру? — Это понятно. Отца обвинили в убийстве Сталина.
— Бывает,
— кивнул Петрович. Миша стало еще тоскливее. Это присказка отца, которую он заразил, как обычно, всех вокруг. — А малыши, мама... «Арестованы?»
«Не слышал подобного. Товарищ полковник Кузьмина и воспитанники гвардейской школы отбыли по месту прописки».
«В Гвардейск? Домой?» — удивился Миша. Петрович кивнул глазами. Он увидел топтунов. На пустой улице они были как белые мокрые вороны.
«Закладка номер 3»,
— прогундел Петрович, не открывая рта. «Спасибо, Петрович», — ответил Миша. Настроение начало подниматься. «Он не один». Старый солдат Петрович не сдаст. Он еще имперскую и Великий Октябрь помнит. А большевистского стажа у него на 3 Маугли хватит. «А что вообще происходит?» — посетовал Миша.
«Мрак»,
— пожал плечами Петрович. Миша пошел к лифту. «Мрак» — кодовая команда. Всем медвежатам надо уходить в тень и рубить концы. Если Михаил правильно понял намеки отца и брата, «Будь проклят, эта популярность! Теперь одними догадками довольствуйся. Лучший способ не предать — ничего не знать. Закладка номер 3. Это на крыше. Теперь успеется». Миша вышел на своем этаже, зашел в квартиру, секунду любовался погромом, что остался после обыска. С трудом нашел свою одежду, прошел в ванную. С тоской посмотрел на битый кафель. Искали тайники, варвары. Расколупали все. Вернулся в комнаты, поднял полотенце, скинул одежду, вытерся насухо, оделся в сухое, обулся в сухую обувь. Бегунков больше не было, обул берцы. Отмокшие пластыри с ран слезли вместе с одеждой. Надо было залить санитарным клеем и снова залеплять пластырями, чтобы не кровило, но дотянуться до ран на спине Михаил не мог. Махнул рукой. Заживет. Первый раз, что ли? Небось, дома не в ядовитых джунглях, в которых любая царапина загнивает. Посидел на опрокинутом терминале сети, что был варварски разбит. Ни библиотеки отца, ни его записей, ни его коллекции не было, как и его самого. Нашел специальную лампочку в инструментальном шкафу, где все перевернули. Лампочку оставили. Не знают, что она только с виду обычная. Ввинтил лампу в бра, включил светильник. Лампочка ожидаемо пыхнула, сгорая. Выплеском электромагнитного излучения сжигаю всю электронику в квартире, что была под напряжением. Только после этого вставил в розетку вилку размороженного холодильника. Надо идти на крышу, посмотреть, что там ему мама оставила. Интересно, топтуны останутся на улице или ждут за дверью? А какая разница? Миша вышел из квартиры, стал подниматься по лестнице. Этим путем он бежал, сломя голову в засаду. Там, в прошлой жизни, когда Союз был его Союзом. Вот и последний этаж. Вот и выход на чердак технического этажа. Тут, как всегда, темно. И днем. А сейчас ночь. Михаил, растопырив руки, дошел до нужного места, пробежал пальцами по кирпичной кладке, ища метку. Сел на корточки, раскидал опилки, нашел нужный кирпич, вынул обманку, за ним в нише коробка. Миша вынул коробочку, собрал тайник обратно. И тут услышал писк, как щенок скулит на крыше. Миша с трудом открыл заклинившую дверь добрым таким пинком. Под козырьком слухового окна сидела та самая девушка, которую он сбил с ног, когда летел сюда. «Блин, сутки же прошли! Больше суток!» — мысленно выругался егерь. «Да, дверь у них на крыше коварная. Иногда ее клинит. Если с силой хлобыстнуть, то надо будет ее ногой изнутри вышибать». Вертолет дверь хлобыстнул. Девушка оказалась заперта на крыше. «Зачем поперлась на крышу вообще?» Миша, втянув голову в плечи, шагнул под струи дождя, подошел к девушке. Она сидела, обняв ноги, выла на одной ноте, раскачиваясь. Мокрая, как русалка, и ледяная, как мурманская семга. И никак не отреагировала на его появление. Даже когда он разжал ее руки, поднял девушку, взял на руки. Лишь затихла. Ее бил озноб. Синие губы тряслись, мокрые волосы прилипли к лицу. «Ох, горе!» — вздохнул Миша. Понес ее. Войдя в дверь, выбил удерживающий кирпич, дверь за спиной опять хлобыстнула. Миша на руках спустил девушку в квартиру. Она была в каком-то ступоре. Никак не среагировала, когда он раздевал ее, нещадно разрывая прилипшее к телу платье. Опустил ее в горячую ванну. Натирал жесткой мочалкой, натирал полотенцами. Но кожа покраснела. Так и не открыла глаз, не открыла рта. Миша поставил на место кровать родителей, положил матрацы, застелил свежим бельем. Одел девушку в свежий халат матери, уложил в постель под два одеяла. «В нее бы коньячку влить», — подумал Миша. Но коллекции отца тоже не было. Холодильник только набирал холод. Пустой. Продукты рассыпаны по полу. Миша стал было наводить порядок, но махнул рукой, разделся и залез под одеяло к незнакомке. Прижал ее к себе, уткнулся носом в ее свежевымытые волосы. Поерзав ягодицами, девушка вдавила их в пах Миши, да так, что трусы бравого егеря сразу стали слишком тесными. Но на дальнейший, вполне естественный шаг Миша так и не решился. Девушка пригрелась и теперь просто спала. Вдыхая волнующий запах ее волос, уснул и Миша.